солнышко восходит, лучами озаряя свод небес. И жаворонок песенку заводит, манит к себе прохладой дальний лес. Я вспоминаю, кто создатель дивный, могучих рек, кто правит всей вселенной непрерывно, ему хвала отныне и вовек. Тогда я вспоминаю, кто источник всех благ и в чьих руках моя судьба. Кто верный мой помощник, кому могу довериться всегда? Я вспоминаю, кто создатель дивный, лесов, полей, озер, могучих рек, кто правит всей вселенной непрерывно. Хвала в устах моих смолкает, и давит грудь тяжелая тоска. Когда взор грустный слезы застилают, утрата столь мучительно горька. Я вспоминаю, кто мой избавитель, от тяжких бед, от тягостных невзгод, кто любящий Господь, мой Спаситель, Творец всего, Создатель и Господь. Я вспоминаю, кто Создатель дивный, лесов, полей, озер, могучих рек, вселенной непрерывно, ему хвала отныне и вовек.
Итак, я как-то уже вас спрашивал, когда в прошлый раз говорил слово, я вас спросил по поводу темы прошлой моей проповеди. Ну, я сразу же сказал, что строго судить не буду, если вы не будете помнить ее, потому что обычно проповедь забывается максимум через 2 часа, тема проповеди, после ее произнесения. У вас не так? Но сейчас... Я, может быть, поскольку уже второй раз спрашиваю, уже надеюсь, что что-то можно будет вспомнить все-таки. Вот последние 2 проповеди моих, чему были посвящены? Да, вернейшему пророческому слову. Вот видите, уже вспоминаем. Да, была проповедь о пророчествах об Иисусе Христе, об их исполнении, о вероятности их исполнения. Помните, мы говорили, что она фактически нулевая. Я имею в виду случайно, чтобы все эти пророчества могли исполниться в одном человеке. И вторая проповедь, относящаяся к этому. В первой проповеди я упомянул 2 пророчества, которые, ну, поскольку времени у нас просто нет для этого, не было, мы не разобрали их тогда, но я сказал, что они заслуживают отдельной проповеди. И первое из этих пророчеств как раз мы обсуждали и размышляли над ним на прошлой моей проповеди. Уже не требую знаний, но если вдруг помните, о чем мы говорили, помните? Да, совершенно верно. Это пророчество о 70 седьминах, спасибо. Пророчество о 70 седьминах, которое удивительным образом исполнилось в жизни и служении Иисуса Христа. А вот второе пророчество, которое тоже я не стал разбирать в первой части, а сказал, что оно заслуживает отдельной проповеди. Чему было посвящено, не помните? Сегодня будет, да, но, наверное, не помните. Ну, а вообще, вот из пророчества о Христе, какие два вам кажутся, ну, самыми такими вот важными? Нет, это о событиях, а вот конкретно пророчество. Тексты, которые, можно сказать, глава такая-то, стихи такие-то. 53 глава Исаии. Вот как раз о ней мы с вами сегодня и будем говорить. Сегодня именно на ней я бы хотел кратко, конечно, остановиться, потому что я тогда сказал о ней отдельной проповеди, она отдельной проповеди заслуживает, но даже за одну проповедь, конечно, мы можем только коснуться глубины этого пророчества. Итак, Исаия 53 глава. Ну, мы так называем это пророчество. Но на самом деле, где это пророчество начинается? Вот если смотреть начало. 52 глава. А где в 52 главе? С самого начала 52 главы? Конец. Вы знаете, я бы начал его с 7 стиха. 7 стих 52 главы. Там тоже хорошо нам известные слова записаны, потому что они цитируются в Новом Завете, они цитируются апостолом Павлом. 7 стих. «Как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение». И вот сегодня важна нам вот эта часть этого стиха. «Говорящего Сиону, воцарится или воцарился Бог твой». Воцарился Бог твой. То есть в этом стихе через пророка Исаию Израилю дается благая весть. Бог воцаряется среди своего народа. Это то, чего они так долго ждали. То, чего они так желали, с такой силой хотели. Этому вторит 13 стих 52 главы. Здесь написано, что вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Да? Вот оно. Воцарится царь в Израиле. И что, каким он будет? Он возвысится, он вознесется, он возвеличится. Как хорошо все звучит, да? Но дальше начинает что-то странное. Если мы читаем уже 14 стих, вдруг, на первый взгляд, тон повествования начинает меняться. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». То есть Израиль ждет, когда воцарится его царь, когда он прославится, когда он возвеличится, когда он вознесется. Но Исаия добавляет, что это воцарение, оно будет проходить так, как он пишет, как им не было говорено, и так, как они не знали и не предполагали. А как же оно будет происходить? Что это будет за воцарение? Как придет их царь, их радость, их ожидание, желание всех веков? 53 глава, 1 стих. Вот здесь начинается, собственно, 53 глава. кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня или сила Господня, да? То есть пророк Исаия не спорит и не возражает, или в пророчестве не оспаривается то утверждение, что царь Израилев придет в силе, что он придет под действием мышцы Господней. Но в чем эта сила выражается? В чем действие этой мышцы, этой силы Господней? Вы помните историю, произошедшую с пророком Ильей, когда она записана в третьей книге Царств, в 19 главе, с 11 стиха, когда он оказывается на горе Хариве или на горе Синая и вопрошает, жалуется Богу, что всех пророков перебили, что он один остался, что ему некуда деваться, что теперь его жизнь уже на волоске. А Бог говорит: я пройду пред тобою, да? И сначала Илья видит, какое действие силы Божьей. Давайте мы откроем. 19 глава, 11 стих, 3 царство. 19 глава, 11 стих. «И сказал: выйди и встань на горе пред лицом Господним», Бог ему говорит. «И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы». Вот это, наверное, мышца Господня, да? Это сила Божья. Горы сокрушает, скалы разрушает. Но мы читаем что? «Но не в ветре Господь». Нету его здесь. «После ветра землетрясение». Вот это вот, наверное, тоже сила Божья, да, землетрясение. Вы когда-нибудь чувствовали землетрясение? Нет. Дважды мне приходилось, но не очень сильное. Вы знаете, это неприятное ощущение. Такое впечатление, что земля из-под ног уходит куда-то. Вот. Ты вроде бы стоишь, и вдруг у тебя на твердой земле она вдруг начинает куда-то уходить, и ты не знаешь, за что тебе схватиться. А это там было всего лишь несколько баллов землетрясения, может быть. Да. О-о-о. Да, а там ведь здание подальше, да. Да, а там ведь здание строят уже с учетом землетрясений. Да. То есть это тоже великая сила. На самом деле сила, заключенная даже в среднем землетрясении, это больше, чем термоядерная бомба средней величины, вот энергия одного землетрясения. Вот это, наверное, сила Божья, да? Вот это мышца Господня. Но что мы читаем? «После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь». Не там Господь. А где же тогда Господь? Где же тогда его сила? Где же тогда его мышца? Написано: «А после землетрясения веяния тихого ветра». То есть сила Божья, она является не так, как думает человек. Человек думает, что сила – это вот что-то мощное такое, это что-то раздирающее, это что-то разрушающее. А Господь говорит: нет. И когда пророчество говорит о том, что царь Израиля воцарится, и воцарится в силе, то что имеется в виду? Израиль думал: вот он сейчас придет, воцарится, освободит свой народ, разгонит всех угнетателей, проявит свою могучую силу. Но Господь через пророка Исаию предупреждает: не так это будет, не так это произойдет. Произойдет это так, как вы даже не предполагали, и как вы не знали и не могли знать. И как это происходит? Как воцаряется этот царь? Второй стих. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». И действительно, когда мы смотрим на приход Иисуса Христа на эту землю, кем Он пришел, кем Он был? Нам кажется, что весь мир должен был о Нем знать. Да, на самом деле, кто про Него знал? Он родился в хлеву. Он по происхождению своему земному был сыном плотника, то есть из низших, как мы сейчас говорим, да, слоев общества. Кто там про какого-то плотника что-то будет знать, говорить или размышлять, да? И более того, он еще и жил-то где? Всю свою жизнь, большую часть своей жизни, где он жил? В Назарете. Его очень часто называют в Новом Завете Иисусом Назарянином. Часто говорят, что это, наверное, Назарей имеется в виду. Ничего подобного. Иисус обета назарейства на себя не брал. Он ел и пил с мытарями и грешниками. Это с назарейством никак не соотносится. Нет, это говорилось о том, что он Иисус из города Назарет. А что такое из города Назарет в то время было? Первое послание Иоанна, вернее, не послание, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 45-46 стих, когда приходит Филипп, один из первых учеников Иисуса, к Нафанаилу, и говорит: мы нашли Мессию, да, мы нашли того, кого, о ком предсказывали Моисей и пророки, Иисуса из Назарета. Первая реакция Нафанаила: из Назарета может ли быть что доброе? То есть для иудеев назарянин — это уже было имя нарицательное. Это было имя невежа, не знающий Бога, грешащий и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот как они, как он появляется, да? И когда мы читаем, мы видим, что здесь не просто пренебрежение, не просто безразличие к Иисусу из Назарета было проявлено. Но более того, третий стих, если мы прочитаем: он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Презрение, отвержение, боль. Как-то это не похоже, да, на наше представление о силе Божьей, о мышце Господней. Но вот Бог говорит: да, вы ждете землетрясения, вы ждете ветра, который сокрушает скалы, а моя сила проявляется вот так, таким образом. И мы дальше в пророчестве увидим ту силу, которая, по сравнению с которой землетрясение и ветер – это вообще ничто. И вообще, если мы посмотрим даже вот с точки зрения того, кем Иисус был на небесах и кем Он стал при воплощении, да? Апостол Павел в послании к филиппийцам, вот эти вот знаменитые слова апостола Павла, послание к филиппийцам, 2 глава, он пишет здесь об Иисусе Христе, что он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. То есть, кем он был? Будучи образом Божьим, и для него не было каким-то богохульством называть себя как? Равным Богу, потому что он был частью божества, личностью божества. Вы представляете, что это такое? Никто из нас этого представить не может. Мы можем только как-то отдаленно себе что-то представить, да? Это трон вселенной, это сонмы ангелов, которые служат, это мириады безгрешных существ, которые окружают этот трон и поклоняются царю вселенной. Нам это представить себе очень трудно. И вот это вот все Иисус откладывает в сторону и опускается куда? Вы знаете, дух пророчества пишет, что если бы Иисус Христос воплотился в природу Адама до грехопадения, в безгрешную природу, вот таким, каким Адам был до того, как произошло грехопадение, это уже было бы бесконечным унижением для него. Но он воплощается не в природу Адама до грехопадения, а в какую природу? в нашу природу, ослабленную тысячелетиями греха. Нам, мы этого понять действительно не можем, потому что те, кто вырос в Клоаке, для тех Клоака родной дом. Я вот недавно смотрел документальный фильм, оказывается, Рим, он начался с Клоаки, с канализации. Вот они построили канализацию, и благодаря этому все там, ну, стали к ним притягиваться, потому что у них была канализация. И вот так вот город начал разрастаться. Вот мы выросли в Клоаке и живем в Клоаке, и для нас это естественно. Что имеется в виду здесь? Грех. То, что неестественно для всей вселенной, а мы в этом родились и живем. И нам кажется, что другой жизни-то и нету, и нам так хорошо. Но представьте себе, когда чист, не просто чистое, не просто безгрешное существо, но царь вселенной оставляет поклонение мириадов небесных существ и опускается вот в эту вот Клоаку, в наш грешный мир. И это невозможно себе представить. И ради чего все это было сделано? Для чего он это сделал? Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его вы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, но Господь возложил на него грехи всех нас. То есть, все это было сделано ради чего? Ради кого? Вообще, если подумать, мы с вами там вот рассуждали о вселенных, да, в первой проповеди, говорили о величии небес, да, о мириадах звезд, о мириадах планетных систем. Сейчас мы уже знаем, что на самом деле планетная система – это не есть какое-то уникальное явление во Вселенной. До последнего времени мы не знали ничего, кроме нашей Солнечной системы. Да? Но теперь мы знаем, благодаря буквально последнему десятилетию, что вокруг других звезд тоже есть планетные системы. Их очень трудно увидеть, и понадобилось очень много времени, чтобы мы смогли эти планеты разглядеть, ну, в некотором смысле. Вот. Но вот сейчас, благодаря высокоточной аппаратуре, мы знаем, что планеты есть и у других звезд. То есть миллиарды звезд в каждой галактике, миллиарды галактик, миллиарды миллиардов звезд, вокруг них еще планеты, вся Вселенная населена, да? Сколько там всего? И здесь какая-то одна планетка небольшая какая-то, где-то там неизвестно где. Казалось бы, что проще-то по нашему вот рассуждению? Выросших в Клоаке, как нам проще было бы поступить? Да? Не убудет от одной, да? Но мы видим, что Бог рассуждает совсем не так. Он оставляет все эти миллиарды миллиардов и приходит на эту одну маленькую планетку. Для чего? Не просто для того, чтобы там родиться, не просто для того, чтобы там жить, но что? Взять на себя наши немощи, понести на себе наши болезни. Кстати, о чем здесь речь идет? Немощи и болезни. Некоторые, например, рассуждают так, что теперь все должны исцеляться от болезней, потому что Христос их уже взял на себя. И болезней вообще в церкви быть не должно. Никаких. А что? Здесь на самом деле говорится, Господь возложил на него, да? Он взял на себя наши немощи и наши болезни. И дальше здесь параллелизм идет. Господь возложил на него грехи всех нас. Потому что на самом деле корень любой болезни – это грех. Не было бы греха, не было бы и болезней. Не было бы греха, не было бы и смерти. Поэтому, когда здесь говорится, что он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, прежде всего имеется в виду что? Что он понес на себе наказание за наш грех. Конечно, как мы уже сказали, исцеляясь от греха, мы исцеляемся и от физических болезней. Христос исцелял, когда он был на этой земле. Ученики его исцеляли. То есть Бог принес не только духовное, он и физическое исцеление принес. С этим никто не спорит. Но все-таки прежде всего здесь имеется в виду, конечно же, тяжесть греха, которая легла на каждого человека после грехопадения Адама и Евы. А наказание какого мира было на нем? Вот написано, наказание мира нашего было на нем. Что здесь имеет в виду пророк? Да, у нас вот в некоторых Библиях написано «мира» в смысле умиротворения. На самом деле речь идет о мире, о котором писал апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5 глава с 18 стиха. Давайте мы откроем. 2 Коринфянам, 5 глава из 18 стиха. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал грехом». В греческом здесь не просто жертвы за грех, а здесь стоит грехом. «Сделал грехом за нас, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». То есть о каком мире, о каком умиротворении говорится? Грех разделил человека с Богом. Написано: «Рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать, но грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и они, беззаконие наше, отвращают лицо его от нас, чтобы он не слышал». Грех, самое главное, самое плохое, что он делает, он разделяет человека с Богом. И вот для того, чтобы эта пропасть разделения была уничтожена, Христос приходит и приносит себя в жертву за нас, берет на себя наши грехи, несет на себе наши болезни, для того, чтобы мы могли возвратиться к Богу. Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами поступали так, как заслуживает того Он. Осужденный за наши грехи, которым Он не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью, которой мы не причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. Ранами Его мы исцелились. Это желание веков. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца, веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так и он не отверзал уст своих. Здесь Христос сравнивается с овцой, с ягненком. Чем эти животные в Библии отмечены, скажем так, выделяются? Да, что именно их чаще всего приносили в жертву, да? И здесь Иисус Христос сравнивается с этими животными, да? Почему? Помните, когда Иоанн Креститель увидел Христа первый раз, идущего к нему, что он сказал про него? Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть на самом деле в Иисусе Христе должно было исполниться все то служение, которое прообразно указывало на его жертву. Да? До его прихода все служения в храме, все жертвы, которые приносились народом Божьим, они должны были указывать на одно. Если язычники приносили жертву для того, чтобы умилостливить богов, то израильтяне, если они понимали правильно смысл жертвы, приносили жертву для чего? Чтобы Богу умилостливить. А для чего? Свидетельствуя о грядущем Мессии, о грядущей жертве, которая возьмет на себя грех всего мира, о грядущем агнце, который будет раз и навсегда заклан за грешников для того, чтобы эти грешники получили оправдание и спасение, чтобы они вновь получили доступ к Богу. То есть, когда Христос пришел, и когда Он принес эту жертву, что с другими всеми жертвами стало? Что произошло с храмовым служением? Мы вот недавно совсем буквально на уроке субботней школы, на учительском, об этом рассуждали. А где вообще написано, что храмовое служение заканчивается со смертью Христа? Вопрос возник. Где написано? Да, первое, что приходит. Как завеса в храме разорвалась? А почему сверху донизу так важно? Нет, а почему сверху донизу так важно? А не, может, пусть будет снизу доверху. Есть какая-нибудь разница? Почему? То есть кто завесу разорвал? Если она сверху. Если бы снизу, то это люди. А если сверху, то это Бог. То есть Бог открывает вход во святое, да, во святое святых для всех. Но это все как бы косвенно. А вот если по сути своей, почему действительно со смертью Иисуса Христа настает конец служению храму, служению жертвоприношений? Вот израильтяне, они не признают, что, ну, иудеи, они до сих пор не признают, что Иисус Христос был Мессией. Они все еще ждут Мессию, и они жертв не приносят, но только по одной причине, потому что храма нет в Иерусалиме. Они вот надеются построить, восстановить этот храм. В Иерусалиме даже есть музей храма, наверное, слышали вы про это. Они скрупулезно восстанавливают все детали Иерусалимского храма. Собирают всю возможную информацию там, в этом музее. Для чего? Чтобы, когда настанет время, воссоздать его в прежнем виде. Вот они ждут этого до сих пор. А мы не ждем. Почему? Когда они восстановят храм и начнут служение жертвоприношения опять, как Бог повелел. А вот это вот как раз проблема всего Ближнего Востока. У них храмовая гора напополам разделена. Вчера, по-моему, я рассуждали, да, о том, значит, вот один поступок Авраама к чему привел. Да, когда он когда вошел к Агаре, когда родился Измаил. Вот теперь Измаил с Иаковом, так они и не могут поделить храмовую гору. Там же стоит мечеть Амара. Или как она называется, я не помню точно. Может быть, я ошибаюсь. А? На храмовой горе там стоит мусульманская мечеть. Одна из святынь мусульманских. Я вот не помню, как она называется. А храм только основание осталось одно. И вот они ждут того момента, когда они смогут его восстановить и опять начать служение жертвоприношений, да, ожидая Мессию. А мы почему этого не ждем? Да, потому что Иисус Христос уже принес свою жертву. И все те жертвы, которые приносились до Него, они, указывая на Него, они исполнились тем самым. Да? Он, как мы здесь читаем, как овца веден был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен. А вот дальше идет интересный стих, который, может быть, труден. Ну, мне, например, он не очень был понятен, когда я читал. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Как понять, что о чем здесь говорит пророк, Бог через пророка? Я прочитаю два перевода, которые у нас есть, да, это Института перевода Библии Российского библейского общества, и, возможно, они нам помогут понять этот стих лучше. Судом неправедным он был осужден. Это понятно, да? Судом неправедным он был осужден. Кто из народа его мог представить, что не станет его на земле живых? Для израильтян, вообще говоря, Мессия умерший, Мессия распятый, это нечто невообразимое. Они Христа-то не признают во многом именно поэтому. Мессия, он должен был вот прийти с ветром и землетрясением. Он должен был разрушить горы и снести скалы. Сбросить с лица земли всех врагов Израиля и воссесть на престоле, как царь. А здесь кто? Агнец, предстригущими его безгласный. Понимаете? То есть никто не мог представить, что не станет его на земле живых, что за грехи народа моего казнен он будет. И перевод Российского библейского общества. Был он схвачен, под суд отдан. Кто о судьбе его размышляет? От земли живых он был отторгнут, пала на него кара за грехи моего народа. То есть на самом деле основной смысл понятен в обоих, в принципе во всех трех вариантах. Первое. Христос претерпел смерть за наши грехи. И никто представить себе такого, что это так произойдет, что это произойдет через неправедный суд, что это произойдет через распятие. Над кем? Над Сыном Божьим, над Мессией. Этого никто себе представить не мог. Интересен 9 стих тоже. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Давайте мы с вами откроем. Я думаю, вы понимаете, на что указывают эти слова, на какие события в жизни Иисуса Христа. Но я все-таки хочу прочитать. Это Евангелие от Луки, 23 глава, с 32 стиха. «Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону». Из 50 стиха я читаю. То есть распяли его, мы видим, вместе со злодеями. Казалось бы, где ему быть погребенным? Там же, наверное, где и они, да? Но читаем с 50 стиха. «Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете их и в деле их, из Аримафея и города Иудейского, ожидавший также Царствие Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен». Ему назначали гроб со злодеями, но погребен он был у богатого. Вот, казалось бы, ну как, вот как написано, так и исполнилось, но есть еще один маленький штришок. Исаия высказал это пророчество более чем за 700 лет до событий, до распятия Иисуса Христа. Более чем за 700 лет. Мог он угадать, что так оно произойдет? Практически невозможно. Хорошо. Ну вот мы все о мрачном, да? О смерти Иисуса Христа. Смерти ради нашего спасения, ради нашей жизни. Он умер для того, чтобы мы могли жить. Но ведь пророчество на этом не заканчивается. У нас перед началом служения возник вопрос, какой псалом нам подобрать. Вот. И первая мысль была псалом, наверное, о смерти Иисуса Христа. Да? Нужно здесь вот под эту проповедь. Но на самом деле ведь пророчество не заканчивается этим. Скажите, а говорит оно что-нибудь о воскресении Иисуса Христа? Да, давайте мы прочитаем. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Это вот продолжение основной темы. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что он предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Что мы здесь видим? Когда душа его принесет жертву умилостивления, он что сделает? Он узрит потомство долговечное. На подвиг души своей он что будет делать? Смотреть с довольством. Если бы не было воскресения, это могло бы быть? То есть пророчество на самом деле, оно не только о смерти Иисуса Христа говорит, не только о жертве Иисуса Христа говорит, оно еще говорит о том, что после этой жертвы что произойдет с ним? Он будет опять жив. Иначе бы он не смог ни смотреть с довольством, да? Не смог бы узреть потомство долговечное, не смог бы исполнять волю Господню, если бы он лежал в могиле. То есть пророчество говорит и о воскресении Иисуса Христа. Оно не заканчивается могилой, пусть даже и у богатого. Оно заканчивается великой истиной. Помимо воскресения, что-то тут еще есть? Это да. Результат. Ну, ради этого он умирал. Ради этого он принес эту жертву. И эта жертва не будет напрасной. Оно, это пророчество об этом говорит. Но есть тут еще очень интересная вещь. О! Самая последняя фраза этого пророчества. Тогда как он понес на себе грех многих, из-за преступников. Это о чем? О преступниках — это о нас. А вот о Христе. Что? Не только воскресение, но и вознесение, и первосвященническое служение Христа здесь предсказано в этом пророчестве. Может быть, про вознесение не говорится напрямую, но где Иисус Христос ходатайствует за грешника? В каком-нибудь земном храме? В небесном. Значит, чтобы туда попасть, он что должен был сделать? Вознестись. Не только воскреснуть. Воскресение, конечно, он должен был воскреснуть. Если бы он был мертв, о каком служении могло бы быть, какая могла бы быть речь? Но он должен был воскреснуть, он должен был вознестись туда, и он совершает там служение ходатая за преступников. То есть, на самом деле, мы видим, пророчество заканчивается-то совсем не просто смертью Иисуса Христа. Оно заканчивается вознесением, воскресением, вознесением и его служением в небесном святилище. Что все это значит для нас с вами? Что для себя мы можем из этого пророчества извлечь? Какую практическую истину или практические истины? Вы знаете, я бы хотел обратить здесь внимание на 11 стих. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вас ни на чем взгляд не останавливается, когда вы читаете этот стих? То есть написано, что он понесет грехи и оправдает определенным образом. Да? Не просто всех вот возьмет, всех оправдает и всех спасет. Неважно, как ты жил, хотел ты узнать о Христе, не хотел, жил ты хорошо, жил ты плохо, грешник ты, или в святой. Написано, нет, не так. А как? Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Что это значит? Через какое познание? Что это за познание такое? Его. Означает ли это, что мы должны знать наизусть все тексты об Иисусе Христе в Библии? Познать. А что значит познать? Вот в университете сейчас познать, это что значит? Это вот мой сын сейчас готовился к экзаменам, он там все билеты учил. Вот он запомнил это все, у него голова, наверное, ну я по себе могу сказать, тоже через это проходил. Голова такая набитая всем, и я считаю, что я познал. У меня знание есть, вот полная голова знания даже не умещается уже в нем, в ней все это, да? Могу 100% сказать, и любой студент, и любой, кто был студентом, скажет, проходит сессия, прошло месяц после сессии, все это познание ушло куда-то, уже нету там. Но оно оставляет, конечно, какой-то след. То есть потом, когда тебе это знание потребуется, ты можешь открыть книгу, прочитать и понять уже, о чем там говорится. Но запомнить все это, чтобы постоянно держать в памяти, невозможно. У нас был лектор на физическом факультете по математическому анализу. Вот. И вот он в самом начале, когда мы только были студентами первого курса, он нам сказал, вы знаете, говорит, если вы запомните все, что я вам буду говорить, вы будете знать ровно в 30 раз больше меня. Ну, то есть, понятно, да? Вот о таком познании здесь речь идет. А о каком? Да. Вы знаете, лучше всего об этом познании сказал сам Иисус Христос. Давайте мы с вами откроем Евангелие от Иоанна, 6 главу, с 53 стиха прочитаем. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 53 стиха. Иисус же сказал им, иудеям, которые его слушали. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Иудеи удивились этим словам и начали спорить между собой, как он может нам дать есть свою плоть, да, и пить свою кровь. То есть они это буквально восприняли. Но что имел в виду Христос? Его последние слова достаточно ясно говорят то, что он имел в виду. Тот, кто ест мою плоть, тот, кто пьет мою кровь, что это значит? Тот мною живет. Мы состоим из того, что мы едим и что мы пьем, да? Это становится частью нас, нашего естества. Вот даже в физическом понимании, да? Мы едим какую-то пищу, для чего мы едим? Через эту пищу мы строим, строится наше тело. Есть даже поговорка такая, мы то, что мы едим, да? Очень правильно. Но если мы теперь это распространим на духовное, Христос говорит, вы должны есть мою плоть и пить мою кровь. Что он имеет в виду? Вы должны жить моей жизнью. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. То есть, что это за познание? Познание, которое оправдывает. Познание Иисуса Христа, познание Его характера, общение с Ним постоянное. Да, апостол Павел в послании к Галатам, он очень хорошо об этом говорит. Он говорит, послание к Галатам, 2 глава, «Уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, живу как? Верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Скажите, вера, она берется на пустом месте? Вот так, человек был неверующим, стал верующим. То есть на самом деле вера, она откуда берется? Но это все мы повторяем слова Священного Писания, это хорошо, но как вы их понимаете? Знание. Если к вам, вы стоите с сумкой, у вас там что-то ценное в этой сумке, и вам нужно куда-то отойти, а сумка очень тяжелая, вам не хочется тащить ее с собою. И к вам подходит незнакомый человек и говорит, я вижу, что у вас затруднения. Я вижу, что вы с этой сумкой не можете пойти, куда вы хотите. Давайте вы сходите, а я постою, посторожу ее. Вы этого человека никогда не видели, не знали, кто он, что он. Как вы скажете, ладно, ой, как хорошо ты вовремя пришел. Нет? А как? Скажет, ничего, спасибо большое за ваше предложение, но я как-нибудь сам справлюсь, да? А если в этой же ситуации к вам подходит хороший друг, которого вы прекрасно знаете, что тогда? Понимаете, вера откуда берется? Она берется как раз от познания. Не от знания, не от интеллектуальных знаний, формул каких-то там или чего-то еще. Она берется от знания человека, от знания личности. Мы знаем, что мы можем ему доверять, и мы не просто это знаем, но мы и доверяем ему в своей жизни. И чем больше мы ему доверяем, чем больше мы ему отдаем в своей жизни, тем сильнее становится это доверие, да? Если он нас не подводит, конечно. Стоит ему один раз нас подвести, все, это вы знаете, да? Вера очень долго зарабатывается, а теряется в один момент. Но Господь говорит, испытай меня, проверь, достоин ли я доверия? Можешь ли ты возложить на меня свои проблемы? Возложи, увидишь. Я достоин доверия. Вот о каком познании здесь речь идет. Господь призывает нас возложить, помните, все заботы наши на Него, довериться Ему. И вот так, познавая Его, все больше и больше, когда мы кого-то узнаем, когда мы все больше и больше узнаем человека, происходит странная вещь. Я думаю, вы на себе это тоже испытывали. Если я долго общаюсь с человеком, если я его хорошо знаю, что происходит там со мной? Да, я начинаю подражать ему совершенно, вы знаете, несознательно, бессознательно. Я не ставлю такой целью ему подражать. Я вдруг просто начинаю ловить себя на мысли, что я выражение иногда его использую, лицо свое в тех или иных ситуациях, такую же маску на него, или как это правильнее сказать, такое же выражение лица делаю, да? То есть... Ага. Да, ну, видимо, какая-то интонация вот у кого-то из вас, и второй ее перенял. То есть мы перенимаем, когда мы общаемся с человеком, мы начинаем перенимать не бессознательно какие-то его черты, да, и он тоже наш. Вот Господь говорит, если вы общаетесь со мной, если вы доверяете мне, то вы будете перенимать мои черты. И через это ваше спасение действительно достигнет совершенства. То есть на самом деле Христос благодаря своей жертве уже нас спас. Он уже принес эту жертву. Это произошло независимо от нас. Мы ничего хорошего не сделали для того, чтобы заслужить Голгофу. Он это сделал по благости своей, по благодати своей. И он дарует это спасение уже нам, предлагает каждому из нас. Это первая часть, юридическая. То есть мы уже оправданы в нем. Но, как у нас, помните, в уроке за прошлый квартал был такой призыв, одна тема так называлась. Будьте теми, кем вы есть. Мы уже оправданы в Иисусе Христе. Мы уже святые и возлюбленные в нем. Не сами по себе, а в нем. Этот статус приобретен его кровью, и он отдает, и этот статус дает нам. Он хочет от нас чего? Чтобы мы просто стали теми, кем мы уже есть в нем. Чтобы мы вели себя таким образом, чтобы мы жили таким образом. А это возможно только одним путем. С кем поведешься, от того и наберешься. Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. И таким образом спасение достигает своего совершенства. Да, но между прочим, этот стих относится как к Иисусу Христу, так и к человеку. Здесь двоякое, на самом деле, смысл в оригинале. Христос приглашает нас. Все стою у двери и стучу. То есть Он хочет войти в нашу жизнь и жить с нами. Если мы принимаем это приглашение, то спасение уже наше. Если отвергаем, то мы тогда отвергаем собственную жизнь. Отвергающий меня любит смерть, говорит Священное Писание. Будем же любить жизнь. Будем общаться с Иисусом Христом. Примем Его приглашение. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за вернейшее пророческое слово, в котором Ты открываешь нам великие тайны. Тайны, которые не были открыты от века, но через пророков, через Слово Твое Ты открываешь их Церкви Твоей. Мы имеем величайшее преимущество сейчас читать, размышлять и видеть все величие благодати Твоей, все величие истины Твоей. Помоги нам, Господи, ценить это, обращаясь к Твоему Слову, научаясь истинам Твоим, отдавать жизнь Тебе, отдавать жизнь нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу, познавать Его каждый день, каждую минуту нашей жизни, преображаться в Его образ. Благослови, Господи, Церковь Твою, чтобы мы, возрастая в Иисусе Христе, не замыкались в себе, потому что тогда конец будет этому возрастанию. Иисус Христос шел к людям. Он свидетельствовал Евангелие всем, кто Его окружал. Помоги нам, возрастая в Тебе, нести весть Евангелия Твоего окружающим нас людям, чтобы еще многие могли услышать истину Твою, услышать Слово Твое и многие могли бы принять и обратиться к Тебе, приняв тот дар, который Ты в Иисусе Христе предлагаешь каждому человеку. Мы благодарим и славим Тебя, Отца, Сына и Духа Святого.